Глава 16. По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты, два раза бегали в лавочку за бечевками. На полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери. — Пойди узнай, что такое, — сказала она, и, с спокойной готовностью на все, сложив руки на коленях, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александровича. — Курьеру приказано привести ответ, — сказал он. — Хорошо, — сказала она, и как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандерольке неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. — Я делал приготовление для переезда. Я предписываю значение исполнению моей просьбы. — прочла Анна. Она пробежала дальше, назад, прочла все и еще раз прочла письмо, все сначала. Когда она кончила, она почувствовала, что ей холодно, и что над ней обрушилось такое страшное несчастье, какого она не ожидала. Она раскаивалась утром в том, что она сказала мужу, и желала только одного, чтобы эти слова были как бы не сказаны. И вот письмо это признавало слова несказанными и давала ей то, чего она желала. Но теперь это письмо представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить. — Прав, прав, — проговорила она. — Разумеется, он всегда прав. Он христианин, он великодушен. Да, низкий, гадкий человек. И этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет. И я не могу растолковать. Они говорят, религиозный, нравственный, честный, умный человек. Но они не видят, что я видела. Они не знают, как он 8 лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой. Я ли не старалась, всеми силами старалась найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такую, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он... Как я не угадала того, что он сделает. Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит. Вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына, — вспомнила она слова из письма. Это угроза, что он отнимет сына. И, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это? Он не верит и в мою любовь к сыну, или презирает, как он всегда и подсмеивался, презирает это мое чувство. Но он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю. Но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю как самая позорная, гадкая женщина. Он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого. «Наша жизнь должна идти как прежде», — вспомнила она другую фразу письма. «Эта жизнь была мучительна. Еще прежде. Она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь? И он знает все это. Знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю. Знает, что кроме лжи и обмана из этого ничего не будет, но ему нужно продолжать мучить меня. Я знаю его. Я знаю, что он как рыба в воде плавает и наслаждается во лжи. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения. Я разорву эту его паутину лжи, в которой он меня хочет опутать. Пусть будет, что будет. Все лучше лжи и обмана. Но как? Боже мой, была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я? — Нет, разорву, разорву! — вскрикнула она, вскакивая и удерживая слезы, и она подошла к письменному столу, чтобы написать ему другое письмо. Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно ни ложно и ни бесчестно. Она села к письменному столу, но вместо того, чтобы писать, сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колеблясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась, и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником, что сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви. Она всегда останется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающую мужа для позорной связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет. И вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети. Послышавшиеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрыв от него свое лицо, она притворилась, что пишет. — Курьер просит ответа, — доложил лакей. — Ответа? — Да, — сказала Анна. — Пусть подождет, я позвоню. «Что я могу писать?» — думала она. «Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?» Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться. Она испугалась опять этого чувства и ухватилась за первый представившийся ей предлог деятельности, который мог бы отвлечь ее от мыслей о себе. «Я должна видеть Алексея», — так она мысленно называла Вронского. «Он один может сказать мне, что я должна делать. Поеду к Бетси. Может быть...» «Там я увижу его», — сказала она себе, совершенно забыв о том, что вчера еще, когда она сказала ему, что не поедет к княгине Тверской, он сказал, что поэтому и он тоже не поедет. Она подошла к столу, написала мужу. «Я получила ваше письмо. А». И, позвонив, отдала лакею. «Мы не едем», — сказала она вошедшей Аннушке. «Совсем не едем? Нет, не раскладывайте до завтра и карету оставить. Я поеду к княгине. Какое же платье приготовить?»